все-таки у нас, с одной стороны, продолжение, а с другой начало. Продолжение – это значит наш третий концерт большой аудитории политехнического, а начало, потому что именно сегодняшним вечером, как и завтра, мы открываем цикл, который рассчитан на 2 года, называется «Исторические концерты». Исторические они не потому, что они изменят историю России, государства российского. Исторические они не потому, что завтра студенты Московского или Петербургского университета поймут, что они учатся не так плохо, и что они не так воспитывают своих детей и изменятся. Иногда говорят «историческое событие». Исторические они не в том значении, а в том, что мы попытаемся понять последовательность развития культуры, искусства, в том, что мы повторяем название и определение, которые когда-то дали концертам Антона Григорьевича Рубинштейна. Вот, когда мы говорим о роли личности в истории, то есть две точки зрения. Первое – личность ни при чем. Личность только улавливает общие тенденции, и на основании этого, если они правильно уловлены, действуют в соответствии с тенденцией. Есть и вторая точка зрения. Личность может оказаться инфернальной, божественной, дьявольской для развития человечества. Личность может развернуть в противоположную сторону все то, что тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч, миллионы людей собирались сделать и вывернуть все в обратную сторону. Вот попробуем представить себе такую ситуацию. В истории музыки, в истории искусства есть такое понятие – романтизм. Почему появился романтизм? Почитайте большинство книг, будет сказано одно и то же. По-разному, но в принципе одно и то же. Вот были классики. Они верили в просветителей, в разум. Они верили в Дидро, Вольтера, Руссо. Они верили в тех, кто говорили, что все несчастье человечества в том, что вот глупые люди живут отдельно от умных. Умные не хотят общаться с глупыми. Глупые сидят в темноте, в паутине, в грязи, в глупости, в тупости, в дебильности, а умные люди приветствуют общаться с ними, даже не ходят с ними по одним улицам и общаются между собой. Вот у них есть понятие «круглый стол». В этот круг никого нельзя пускать, потому что испортят все. Все погубят. Умные люди понимали в самые страшные времена, что самые лучшие идеи рождались в маленьких кухниках. Что все подлинные идеи рождались в разговоре мудрецов и философов в Академии Платона. Что не толпа, разъяренная на площади, решала, и уж тем более не толпа, которая решала палец вниз или вверх, уничтожить гладиатор или оставить его живых, на всякий случай для будущих развлечений. Что истина всегда происходила в контакте между двумя-тремя людьми. Так вот, идея того, что после классицизма появился романтизм, звучит очень просто. Наслушавшись Вольтера, люди искусства, начитавшись Руссо и Дидро и Монтескье, поверили в то, что есть там, в черепной коробке, что-то, что движет человечество. И если напрячься, и если пойти туда, пренебрегая презрением, омерзительным чувством прикосновения к этой грязи и паутине, пойти к ним и осветить и просветить, то глупые поймут, где они живут, где они жили, как ужасно было это все, и вдруг огромными глазами, счастливые, глубоко дыша, как рахманиновская прелюдия, пойдут за умными, и наступит царство справедливости, ума, доброты. Казалось бы, один просветитель выйдет на площадь и скажет всем: да вы посмотрите, король-то голый. И все увидят, скажут: голый король, как ладно, гол. Не скажут. Не выйдет. Они еще не знали, почему не скажут. Не знали, почему ничего не получится. Почему не увидят голого короля. Почему столетия, тысячелетия, мир не может кричать, что король молодец. И все вынуждены этому верить. А если кто и усомнится, то молчи. Скажи об этом в кухне. Опять в кухню. Всех надо загнать в кухни. Почему? А потому что только в кухне истина. Как только выходишь в гостиную, могут услышать через балкон снизу. Сейчас такие системы подслушивания во всем мире, что можно услышать, о чем вы говорите в маленькой ванной комнате, душевой. Поэтому молчите, наслаждайтесь водой, обливающей ваше тело. Это так оздоравливающее действие. Но французская революция свершилась потому, что решили ликвидировать несправедливость. Умные осветят жизнь глупых. И вы знаете, чем это все кончилось, да? И не помню, Дориком с другой цифрой, реставрацией, нафталиновыми камзолами, старыми запахами. Все вернулось на круги своя, только в худшем варианте. В еще более страшном, в изощренном. Фарс. Маркс был прав в одном, да, что история повторяется второй раз как фарс. И это был фарс. И тогда самые думающие люди сказали, за что погибли вот эти лучшие? Свобода, равенство, братство. Какая свобода? Какое равенство? Братство кого с кем? И наступила реакция. Эту реакцию назвали эпохой романтизма. Потому что человечество всегда искало форму спасения. Когда мозг отказал, когда разум проиграл, нужно найти, что не проиграет. И поняли, не проиграет сердце, любовь, чувство. Оно победит, обязательно победит. Потому что самое главное – это любить, это верить, это мыслить и вымыслить тот мир, который тебя устраивает. Я часто в своих программах «Серебряного дождя» говорю, не смейте задавать мне вопросы про политику, пока вы всего Баха не прослушали. Потому что есть вещи вечные. Жизнь наша – это краткий миг между одной частью и другой частью вечности. Никогда. Неужели же непонятно, что некогда? Я говорю, пожалуйста, не надо, не трогайте. Я не помню. Помните, как Пастернак говорит? Какое милое у нас тысячелетие во дворе. Это тоже ведь формула, серьезная формула. И все-таки я не согласен с формулой романтизма, что романтизм – это проигравший разум. Потому что если учитывать роль личности, то появилась такая личность, которая имеет непосредственное отношение к нашим сегодняшним концертам, к нашему сегодняшнему вечеру. Личность была странная, итальянская, генуэзская, с очень строгим папой, которая вынуждена была перебить на скрипочке в маленьком закрытом подвальчике, которого не выпускали ни гулять, ни купаться, пока он не занимается на скрипке. Личность выросла, и это был Никола Паганини. И вот Паганини, добившись чего-то нового, иного качества, иного взгляда на мир, он перестал, а точнее не захотел, играть для группы пресыщенных людей. Ему захотелось демократической аудитории. Он схватил песни Рыбаков и соединил их с пиццикатой левой рукой. И со всякими двойными флажолетами, и со всякими стаккатов в правой руке. И получилось чудо. Рыбаки стали копить деньги на то, чтобы попасть на его концерт. Потому что они рассказывали друг другу, что вот этот парень со скрипкой, он играет наши рыбацкие мелодии, неаполитанские песни, песни любви. А песни любви итальянцу – это сама любовь. Он играл, и он повлиял на всех. Потому что мы в залах на концертах Никола Паганини могли бы, пересмотревшись, узнать будущих великих композиторов. Молоденького Шопена, Вербиоза, Шумана, Листа. Они слушали Паганини, и все в их детстве было перевернуто. Ведь вы знаете, порой 13 лет достаточно испытать какое-то сильное впечатление, и вся жизнь развернется. И человек, который, казалось, планировался обыкновенным, вдруг становится очень значительным, открывающим лишь на новые пути. Он говорит, если бы вот тогда вот у меня в жизни этого не случилось, не было бы того, что я сейчас есть. Вот такая случайность. И вот это была случайность. Они все помогали друг другу попасть на концерт Паганини. Те, у кого не было денег, с того платили, например, за Бербиоза платили, у него тогда денег не было, ему помогли. Они друг другу помогали, потому что считали, что всякий человек, который думает о музыке, должен увидеть и услышать Паганини. И когда Лист увидел и услышал Паганини, он понял, он тоже так хочет. И он занимался, так занимался. Появился феномен Листа, второй шоумен в истории великой музыки. Сохраняя всю гениальность, всю грандиозность музыкального мышления, он нашел пути в сердца огромного количества европейцев. Европа развернулась в сторону Листа и стала забывать обо всем классицизме, обо всей выстроенности. А Листа встретил мальчишка. Мальчишке было всего 11 лет. Звали его Антон Рубинштейн. Лист посмотрел и сказал, это был гениальный, гениальный пианист. Он будет величайшим в мире пианистом после меня, конечно. И стало так. И потом они встретились уже серьезно. Тогда уже Мендельсон встретил Рубинштейна. А если вспомнить, откуда Рубинштейн, то даже станет страшно. Из Приднестровья, вот этот вот кусочек сейчас, за который воевали, который столько жертв принес, да? Вот между Россией и Молдавией, который Ленин никак не может понять, кто он такой. Вот там были деревни ценза оседлости. Оттуда нельзя было ни влево, ни вправо. Шаг вправо, шаг влево, расстрел. И вот опять появилась личность в истории России. Царь Николай I. Он издал указ, что каждых 700 детей из центра оседлости будут забираться в армию на 25 лет. Тех, кого забирали, их уже родители больше никогда не видели. На этом кончалась и жизнь, и здоровье. Забирали 7 из каждых 100. У Рубинштейна было много детей, отпрысков, внуков, двоюродных братьев. Они понимали, что нужно срочно что-то делать. А что? Да, конечно же, принять христианство, креститься. И все Рубинштейны крестились, и все Боткины крестились. Так вот болезнь Боткина теперь лечит, там все эти лекарства появились, потому что крестились прадед Боткиных, и пошли великие врачи. Так Рябушинские крестились, и пошли великие водоплаватели. И так началось это уникальное чудо. Поднялась очень значительная часть интеллигенции. Это был Рубинштейн. А вот вы знаете, я сейчас скажу очень резкую вещь. Представьте себе, что если бы не было в истории личности Рубинштейна, Антона Григорьевича, я, может быть, вы будете спорить со мной, скажете, что я преувеличил, у нас бы и сегодня не было консерватории, симфонических оркестров и филармонической жизни. Потому что Рубинштейн сражался практически один. Против него были все, начиная от князя Львова и кончая Балакиревым и всей могучей кучкой. Вы думаете, что у него всегда была фамилия Рубинштейн? Неправда. Почитайте письма Мусоргского и Балакирева, переписку. Они его называют иногда Дубинштейном, иногда Нутинштейном. Да, Дубинштейн, а еще Тупинштейном, да. Дубинштейн и его консерватория. Дубинштейн, Нутинштейн и его музыкальное общество. Почему они были против? А потому что как бы считалось, что консерватория и музыкальное общество – это западный способ мышления. А Запад нам не нужен. Нам нужна душа. А душа связана с Богом. Православная душа. Напрямую Бог продиктует нам мелодии, которые нам надо записать. Бог, но никак не профессор какой-нибудь петербургской дурацкой консерватории. Вы знаете, сегодня это кажется смешным, но это правда. Так оно и было. Так и писал тот самый Миль Алексеевич Балакирев. Совершенно гениально одаренный человек. Но, вы знаете, депрессия зашкаливала. Маниакально-депрессивный психоз дошел до такого состояния, что Балакирев написал очень мало музыки. Было 5-6 лет подряд, когда он вообще ничего не писал, а работал по ведомству железных дорог, чтобы вообще не иметь никакого отношения к этой дурацкой музыке, потому что там все равно все безобразие, там все захватил Дубинштейн, Дубинштейн и Нутинштейн. Да, это все было, мы все это уже проходили много раз. Например, Московская консерватория, лауреаты международных конкурсов, целая плеяда гениев. А вы знаете, откуда они? От того, что это Дубинштейн, свою консерваторию. А консерватория, вы знаете, откуда взялась? Потому что княгиня Елена Павловна продала свои бриллианты. Потому что денег на консерваторию никто не давал. А у княгини Елены Павловны был ужасный муж. Это был младший брат Николая I. Ужасный человек. Почитайте, я его знаете, да? Ну, такой, ну не то, что ужасный, но у него мышление было только направо. Оп, налево, оп, руб, оп, отста. То есть вот такое военное мышление. И он женился на этой принцессе. Элитарнейшей. Она получила, она немка, ну как и все русские царицы, да? Но по образованию она француженка. Ее родной язык был французский, немки, да? А когда она приехала в Россию, она настолько влюбилась в русскую музыку, она так услыхала всех. И полюбила, и жить не может. И освоила русский язык без акцента. И стала русской по духу и по всему. И поняла, что ее судьба в России – это поддерживать русскую музыку. Сделать так, чтобы в Петербурге открыть такую же консерваторию, как и в Париже, и в Лондоне. Лондоне и во всех остальных нормальных европейских столицах. У нее были бриллианты. Она их продала. И на эти бриллианты открыли консерваторию. Сегодня это звучит дико. Опять роль личности в истории. А еще одна роль личности в истории, когда переехала семья после крещения в Москву, и два талантливых мальчика, Антон и Николай, два величайших пианиста всех времен и народов, как вы знаете, да? Один открыл петербургскую консерваторию, другой московскую. Вот эти мальчики, их не за что было учить, не за что было кормить. И тогда мама этих мальчиков, урожденная Левенштайн, из Бреслау, из Пруссии, она вышла замуж за купца Григория Левенштайна, очень небогатого, но полюбила. И переехала сначала туда, вот туда, в Приднестровье, понимаете? Из Бреслау, из Пруссии, из Германии, переехала со всеми своими языками, со своей колоссальной музыкальностью, пианистичностью, стала учить этих детей, потом они приехали в Москву, в Москве купили дом на рынке, да? Все, вот вы знаете, да? И вот, когда отец умер, денег нет. И что делать? И тогда мама Рубинштейна пошла работать в самый роскошный пансион, как сегодня сказали, школу для новых русских. В один из самых престижных пансионов, где она преподавала английский, немецкий, французский и музыку. Четыре ставки, как сегодня мы сказали. И она подняла всех, и дочь, и мальчишек, и учила всех. У самых лучших пианистов, у самого лучшего московского педагога. И дети научились, и поняли. И поняли столько всего. И что когда Антон Рубинштейн играл, то Елена Павловна, услыхав его игру, сказала: «Я назначаю тебя своим придворным пианистом. Только представьте, я еще и музыку пишу, сыграешь что-нибудь?» Сыграл. «О, как красиво! Я назначаю тебя своим придворным композитором!» Представляете себе, Антон Рубинштейн стал придворным композитором и пианистом великой княгини, жены самого младшего брата Николая Романова, Николая Павловича Романова, все дети Павла, и Александр, и Николай, и Михаил, женой Михаила. Она стала его женой. И он, как я уже сказал, такой военный, отец лево-право, кругом равняясь. А она вся тонкая, изнежная, музыкальная. И тяжело в России без консерватории, без музыкального общества, без... Представляете, Россию, Петербург, да? Без оркестров, без концертов. Но сейчас же можно себе представить, да? Нет, нельзя, да? Я специально так провоцирую. Я же немножко провокатор себе говорю, да? Да? Вообще, вот без ничего. Петербург стоит, а ничего в нем нет. Ради чего Петербург стоит, понимаете? Нету. Только частные концерты у Вильгорских. Там, где виолончель играет, кто-то поет, кто-то на рояле аккомпанирует. И там стоят 7-8 человек знакомых, друзей, соседних дворян, князей. Тут Аполянские, да? Тут, понимаете, Вильгорские устраивают такие чудные вечера. Здесь устраивают Подоевские, князь Вяси. И вот Рубинштейн считается их личным пианистом. Они сходят с ума, когда его слышат, видят, когда музыка его звучит. Потому что он энергетичен, он дает энергию, он дает силу. Он какой-то весь европейский. Он играет музыку Листа, как сам Лист бы сыграл, а может быть и не сыграл. Он становится популярным, известным. Масса концертов в России. Единственная деталь. Они забыли, что ему нужно было предплатить зарплату. И поэтому ни Елена Павловна, ни Григорский даже не задумывались о том, что надо ему платить. Правда, иногда они дарили ему дорогие подарки. Вы знаете, что он с ним делал? Радостный, счастливый, брал подарок и относил в ломбард. Закладывал и несколько месяцев нормально существовал. А потом, когда было русское музыкальное общество, а потом, когда появилась консерватория, выяснилось, что зарплата ректора, она достаточно высокая по тем временам, особенно если сравнить с нынешней зарплатой ректора или профессора Московской консерватории, наверное, раз в 100 выше, чем сегодня по покупательской способности. Видите, как все-таки говорят, что есть только прогресс, но, видимо, есть еще и регресс. Так вот, если сравнить эти зарплаты, то, конечно же, регресс. Потому что очень непонятно, что профессор за свою зарплату мог дать 3 раза большой магазин на Садовом кольце. Так вот, тогда Рубинштейн стал получать зарплату. Но у него были списки студентов. И были особо выделены несколько наиболее талантливых студентов, которым не на что жить. Знаете, что стал делать Антон Григорьевич? он стал делить всю свою зарплату по количеству этих студентов. И каждый из них из рук в руки от ректора получал деньги на жизнь и на жилье. А потом в 36 лет он взял и женился. И жена сказала: «Тоша, ты нам же тоже немножко оставь, нам вот диван нужно купить». И они купили диван, правда, подержанный. Если вы посмотрите, как они жили, в каких условиях, то есть это сознательно, понимаете? То есть он не мог жить хорошо, когда рядом кто-то живет плохо. И еще, он не мог жить спокойно, потому что ему казалось, что Россия, ну, потонет в варварстве. Потому что если не будет Баха и Моцарта, и Бетховена, и Чайковского, в России, если не будет достаточного количества слушателей, решающего, большого, значительного, то это значит, будет очень плохо для будущего русского народа. И вот он всем своим крещенным сердцем и еврейской душой всей своей страстью набросился на то, чтобы во имя Господа Христа, который когда-то сказал, и он очень внимательно прочитал, он сказал: не хлебом единым, а хлеб — это по-арамейски культура. То есть сельскохозяйственная культура, да? Имелось в виду, что сельскохозяйственная нужна, как понимал Рубинштейн, для духовной. То есть сельскохозяйственная — это только вспомогательное средство для того, чтобы жить духом. А если все начинается с сельскохозяйственной культуры и заканчивается сельскохозяйственной, то люди, любой народ, любая нация, любая страна превращается в скотоподобные человекообразные существа. И никакие политики, и никакие деньги этой ситуации не изменят. Потому что в конце каждого пути есть эстетическая цель, каждый мост строится с вопросом, куда ехать. Иначе мост бессмыслен. И вот Антон Григорьевич Рубинштейн, ну, попал в очень тяжелое положение. Он пригласил иностранных скрипачей преподавать в консерваторию. Он же пригласил Андрея Йотана, гениального бельгийца. Он пригласил Генриха Винявского, гениального поляка. От Йотана и Винявского прошло то, что мы сегодня с гордостью называем великой русской скрипичной школой. Потому что все эти великие скрипачи, да, имена которых мы называем одно за другим, они вот оттуда, от Петербургской консерватории, отец-основатель Антон Григорьевич Рубинштейн и князь Львов, близких к правительству, к царским кругам. Он пошумел, доколе Рубинштейн не выдержал. Во-первых, безденежья, а во-вторых, он не выдержал этого скандала. И он решил: поеду я погастролирую по Америке. И поехал. И погастролировал. Приехал в Россию, слушайте внимательно, с деньгами, с гонорами. И он, который хотел, я забыл сказать, что поскольку ему не платили деньги Великой княгине, и не платили деньги из русского музыкального общества, еще до консерватории, он давал частный урок. То есть великий, любимец вообще богов, любимец императорской семьи и всех великих князей, он ходил по урокам, по частным урокам, чтобы как-то заработать и прожить, и оплатить жилье, в котором он жил. И он все-таки уехал в Америку. Приехал, слушайте теперь внимательно. Он купил себе виллу в Петергофе. Правда, много уроков, да, концертов дал в Америке. Америка признала, что никогда ничего подобного она не слышала. Он стал выступать в Берлине и в Париже. И стал величайшим. Но он же крещеный. Он не может без России. Опять в России. И опять ректором. И опять борется за музыку, за искусство, за таланты, за все. И опять в лагере кричит: нет только бесплатная музыкальная школа, нет только контакт между сердцем и Богом, прямой, православный, все остальное, это отпугало, и вообще жиды всю страну поработили. Ну, сами понимаете, почему человек без причин, да? Хоть крестись, хоть не крестись, бьют не по паспорту, а по морде. И били. Так били. А сейчас могу торжественно сказать, друзья, господа, Рубинштейн для русской культуры – это как Бах для протестантизма. Потому что вот до него русская музыка и после него – это разные страны и разная музыка. Только после него все это появилось. Вот он столько вложил огня, столько силы, столько духа. Вот вы знаете, первый фортепианный концерт Чайковского. А вы послушайте четвертый фортепианный концерт Рубинштейна – и поймете Чайковского, который сказал, что самая высшая музыка, которая была образована для моего первого концерта, это четвертый концерт Рубинштейна. Вы внимательно послушайте его оперу «Демон», и вы поймете, что опера «Демон» — это первая русская полинолирическая опера, русская лирическая. интонация Онегина. И когда вы начнете этим заниматься, увлечетесь этим, вы вдруг увидите, что это все несправедливо. Почему я говорю, что когда я говорю о Рубинштейне, у меня комок в горле. Он ведь так и ушел из этого мира на полпути. Он и сегодня нет его площадей. Вот я в интервью канала «Культура» сейчас сказал перед этим, что давайте Триумфальную площадь переименуем, потому что Триумфа пока нет. Переименуем площадь Антона Рубинштейна. И почему? Потому что вот отсюда туда пойдешь, там консерватория, туда, там еще, слава Богу, концертный зал прямо на площади, там еще, слава Богу, большой концертный зал БЗК, один из лучших акустических залов мира, там худо-бедно, как бы там не придумали, какие бы полуногие, наивы и персидские девушки, они бы большой театр все-таки отремонтировали, все-таки отремонтировали. Значит, вот здесь Триумфальная площадь, от которой линии, куда ведут все, филармонию, консерваторию, а куда еще не в казино же эти бесконечные с рулетками ходить? Не, они же дикие страшные рестораны. Конечно же, чем же сильна Русь православная-то? Да духом, наверное, была сильна. Если этот дух сдать, то никому не позавидно. Никому. Тогда лучше быть французом, японцем, кем угодно, только не русским. Потому что Россия-то славна была всегда духовностью. Вот когда всегда, да, за короткое время я бы и написал книги «Тайны гениев» и говорил об этом все, что подвиг, духовный подвиг России ни с чем не сравним. За 100 лет, да, 1799 рождается Пушкин, и вот за 100 лет, к 20 веку, Россия всех отдала, все поняла, всех перегнала, создала великую литературу, великий театр, привела все до театра абсурда Чехова, да, Достоевский появился, Толстой, Гоголь подготовил Кафку и весь 20 век. То есть вся русская культура, литература, дух, все повлияло на весь 21 век, на весь 20 век. Все латиноамериканцы, авторы всех романов, говорят, откуда мы, от кого же еще, как не от Гоголя? А Лесков один чего стоит, опять же, недооцененный по-настоящему. Почему недооцененный, это надо специальные встречи делать. Потому что Толстой с Достоевским лишний раз старались не упоминать его имя. Какой он был сильный. Они же понимали, какой он великий Лесков-то. Откройте любых несколько строчек. Любое произведение. Откройте. Это же Стравинский в литературе. Каждое произведение. Новый стиль, новый дух, душа другая. Там столько всего у Лескова. Без него, без Лескова же. Никакого 20 века. Даже Александр Сергеевич Солженицын это без Лескова нет. Я же знаю, понимаю. Чувствую, буквально, как Солженицын в этом Лескове наслаждался, купался. Я же понимаю это. Знаете, что? И получилось что? Что сегодня мы сейчас сыграем первую часть сонаты для виолончели и рояля Антона Рубинштейна. Я хочу, не комментируя музыки, сказать вам одну вещь, которая для меня удивительна, когда я слушаю эту музыку. Вы вроде бы скажете, да вот мы что-то особенно композитора Рубинштейна хорошо не знаем. Ну, знаем пару знаменитых мелодий. Знаем знаменитую «Капиталаму Гименея», да, Александр Миронович? «Тебя подумали, Гименея, да, ты соединяешь». Невеста Жеников, чудесная мелодия, да? Да. Как у Мендельсона с вами, понимаешь, да? Со символом бракосочетания. Другие скажут, подождите, а это... Все любят, да, одна из прекрасных, правильно ли это? Но речь не об этом. Никто, почти уверен, здесь не слышал симфонии «Океана». Я уверен, что очень мало тех, кто услышали четвертый фортепианный концерт. Но самое главное другое, что Антон Григорьевич Рубинштейн, в том, что вы сейчас и слышите, не композитор только в первую очередь, а великий просветитель. Он знает, что это будет звучать в России, а в России появились чудесные виолончелисты в то время при нем. Даже сам Кривиковский, да? Да. Он же был великий виолончелист. Там граф. Великий виолончелист, приятно звучит, да? Граф виолончелист. Так вот, он играл. И знаете, что еще? Что знал Рубинштейн? Он знал, что эта музыка будет звучать. А раз звучать, значит, она будет воспитывать людей. Люди будут слышать, как музыка шла в своем развитии. Вот даже удивительно, начнет играть рояль. Виолончель вам покажет, что это как бы такой венский классический стиль. Бетховен, застывший. И вдруг пианист гигантским листовским этим пассажем буквально вторгается в это пространство. И вот те 10-11 минут, которые вы будете слышать эту часть сейчас, вы просто почувствуете, что Рубинштейн как композитор, то есть составитель в переводе с латыни, да, аккумулировал в себя основные тенденции музыкального развития предшествующих эпох. Вы услышите бахизмы, то есть такие обороты, характерные для баховского мышления, для протестантского органа. И еще вы услышите явное брамсовское. Вы услышите будущего Рахманинова. И еще даже вы обратите внимание на то, что Рубинштейн, будучи величайшим пианистом, то вот у меня пальцы на руке столько, сколько, в число скольких входит Рубинштейн Антон Григорьевич как пианист. Ну, видите, второй палец придется его брату отдать, да? Николай и Антон, да? А дальше там будет Лист, там будет Шопен, хотя мало концертов играл, там будет Рахманинов. Вот это уровень. И еще один человек, это уже сверхчеловек, это женщина. Клара. Вика Шуман. Да? Вот в этом сейчас созвездии. Можно даже убрать Шопена, потому что мало концертов было. И на его место поставить как пианистку Клару. Так вот там два Николая и Антон Рубинштейн. И вот он пианист, великий пианист. Вот вы услышите сразу, поймете, что он пишет для пианиста такого же масштаба, как он сам. Он же пишет сонату для виолончели и фортепиано. Значит, виолончель должна играть как профессионально или нет? Я спросил Дениса Шаповалова, лауреата конкурса Чайковского, одного из лучших российских виолончелистов. Я спросил: Денис, вот как вы как виолончелист считаете, профессионально написано? Он говорит: максимально профессионально. То есть Рубинштейн знает, как должна звучать виолончель. И вот сейчас вы услышите борьбу двух гигантов. Виолончель и рояль. Это музыка ни Бетховена, ни Баха, ни Брамса. Она написана человеком, который всю свою энергию, всю свою жизнь, весь свой дух отдал просвещению. Он виноват в том, что мы до сих пор еще не развалили кое-что. В том, что до сих пор, несмотря на все усилия, мы еще где-то держимся, и понятие русская культура по-прежнему в мире существует. И вот сейчас я предлагаю вам. Это очень красивая музыка. Она как благородная вина, она как страсть, она как советы Шекспира, она прекрасна, она очень темпераментна, она безумно хороша. И главное, что она была написана для того, чтобы звучать здесь. Потому что эта музыка, которую вы сейчас услышите, повлияет на то, что вы услышите во втором отделении. И на того, кто появился благодаря Антону Григорьевичу Рубинштейну, кто понял, увидел и услышал его. И перед началом, главное, почему исторические концерты? Потому что Рубинштейн решил дать исторические концерты в Петербурге, в Москве, а потом в других странах, на всех языках. Да, в Германии говорил, естественно, по-немецки, во Франции по-французски, в Англии по-английски, в России по-русски. На чистейших языках, на всех, как положено, нормальному просветителю, естественно, просвещать же не только русских надо, но и англичан. А на каком языке их просвещать? На английском. И вот он это все делал. Более того, он давал вечерний концерт. Вечерний концерт в благородном собрании. Собирались люди, которые способны были заплатить. А на следующее утро он давал концерт в немецком доме. И туда приходили бедные студенты. Бедные люди, которые не могли платить. И он повторял весь концерт четырехчасовой со всеми рассказами, со всеми произведениями бесплатно. Второй раз. Представляете, вечером поздно ночью закончил, а рано утром уже все в сборе в другом помещении, которое давало бесплатно аренду, без аренды, и играл. Какой человек? Почему он так делал? Потому что он действительно был первым, кто верил в силу просвещения, в силу света. Итак, внимание. Сейчас мы начинаем музыку первого отделения. Первое отделение прозвучит соната для виолончели и фортепиано, а играть будет профессор университета в Японии Сакуё, доцент Московской консерватории, многим хорошо известный и любимый многими, пианист Александр Вершинин. А виолончелист, я уже назвал его имя, сейчас повторю, Денис Шаповалов, лауреат золотой медали и первой премии 11-го международного конкурса имени Петра Ильича Чайковского, на мой взгляд, один из самых серьезных реалочевистов нашего времени. Вот эти два титана сейчас выбирают нужду третьего титана, Антона Рубинштейна. Поэтому от меня здесь будет предостаточно. Приглашаю.
молиться
и опять упишут куда-нибудь в день концертов, даст денег заработать, и опять просили бесплатно приедет работать. Ну вот такая судьба, понимаете? И куда не денешься. Знаете, это же Россия, это же даже не страна, это какая-то вот мистика, да? Это нужно только верить. Не случайно же сказал Тютчев. Он же все формулировал на уровне науки, да? В Россию можно только верить. Вот всегда, всегда. Когда казалось бы, все, все, все. Верю. Верую, потому что верю. Все. Вот, вот удивительно, да? И вот представьте себе, продолжаем цепочку, которая приведет нас ко второму отделению. На концертах, на исторических концертах, Антон Григорьевич в впечатлении, сидел долговязый, нескладный мальчишка. Все вокруг уже знали, что он гениально одарен. Все понимали, потому что этот мальчишка с одного прослушивания любой сонаты Бетховена мог ее повторить тут же на память, сыграть на рояле. Его звали Сережа Рахманинов. И представляете теперь, что такое для русской культуры то, что вот этот нескладный мальчишка услыхал все 175 великих творений музыкального искусства в исполнении Антона Григорьевича Рубинштейна на всех исторических концертах. Каждый из них протяженностью 4 часа, когда Антон Григорьевич сидел за роялем, потом вскакивал, ревел своим громоподобным голосом, вы слышите ли, что я сейчас сыграл? Я вам еще раз сыграю, и бежал опять играл, это же почему? Кром! Я помню, в детстве, я не знаю, у вас там тоже здесь есть зале, люди с таким ощущением. Вот когда я был маленьким, в музыкальной школе висели портреты. И там висел портрет Бетховена, а напротив, у нас в музыкальной школе, висел портрет Рубинштейна. Я вот думал, что все композиторы на свете, это вот Бетховен и Рубинштейн, что все они похожи друг на друга. Все они вот с такими гривами, все они такие львы, такие романтичные, такие могучие. И я думал, вот когда я вырасту, я тоже себе такую гриву отпущу, и тоже буду таким львом, и буду крохотать, как Бетховен, и как Рубинштейн. Я же всегда не знал, что Рубинштейн отсюда, Бетховен оттуда. Я еще был маленький, но я знал только, что композиторы обязательно должны быть с гривами. Вот, потому что там тайны звука, их знания великого тайного и грива, такие, значит, какие-то свободные, великие, могучие, полетные. А потом оказалось, что вот этот нескладный, высокий, совсем не похожий на композитора сначала, если так посмотреть, да? Сережа Рахманинов услыхал то, за что любой из нас отдал очень много. Услыхать величайшего пианиста в мире, играющего музыку несколько столетий в исторических концертах. И его уникальные комментарии. Второй раз это повторилось с другим Рубинштейном. Конечно, это все равно не тот масштаб, хотя пианист, конечно, большой. Великий пианист 20 века, Артур Рубинштейн, только для очень узкой группы лиц. Юрий Лидерман, с которым у нас театр в Стокгольме, где мы давали много спектаклей, он рассказывал, что когда учился в театральном институте в Варшаве, то на своем самолете из Америки в Варшаву регулярно прилетал великий Артур Рубинштейн и собирал студентов театрального института Варшавы и устраивал им такие концерты. Представляете, Артур Рубинштейн для группки студентов, этой бедной тогдашней Польши, бесплатно играл и рассказывал. Я говорю, Юр, а почему он так делал? Юра говорит, ну ты представляешь себе, как красивы польские женщины. Это первое. А теперь представь себе, что из этих всех польских женщин театральный институт отбирали особо красивых. То есть он прилетал, ему не нужны были никакие деньги. Он вдохновлялся, когда он видел глаза польских молодых будущих актрис, глаза, смотревшие на него и слушавшие его музыку, и влюблявшиеся в него поголовно. Последний раз он, кстати, я знаю, прилетел последнюю в резиденцию, когда ему было 92 года. Он по-прежнему был потрясающий, и на него смотрели этими безумно красивыми глазами польские красавицы следующих поколений. То есть он в течение многих лет приезжал и играл для этих вот актерских студентов, польских девочек. Так что, видимо, да здравствует единство музыки, которая посвящена женщине, и женщина, которая посвящена музыке, И мы сейчас оторвем, а потом увидим и услышим, что же в результате получилось. Потому что то, что получилось, вышло очень недурственно. А еще лучше сказать, совершенно невероятно гениально. Что получилось через 15 минут.